будет. Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Здравствуйте, вы слушаете радио «Комсомольская правда». Это программа «Что будет?». В этой студии главный редактор издательского дома «Комсомольская правда» Вадим Николаевич Сунгоркин. Вадим Николаевич, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер.
И Александр Яковлев. И, конечно же, сразу же приглашаем к нашему разговору аудиторию. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Пишите нам в WhatsApp и Viber на номер плюс 7 967 200 ровно 9702. И, конечно же, начинаем наш разговор с важнейшего политического события. Мы узнали состав нового правительства. С этим правительством мы, скорее всего, будем жить, повторюсь, скорее всего, ближайшие 6 лет, может и поменьше. Причем незначительно изменилась структура правительства. Около порядка половины новых министров. Вадим Николаевич, ваши впечатления от нового состава правительства?
У нас программа называется «Что будет?», да, и поэтому вот мы сейчас перед началом так обменялись с Александром Яковлевым, моим соведущим, что обсуждать. Вот тут пообсуждать: Кудрин во главе счетной палаты, Ройзман ушел с поста мэра, Госдума приняла закон о контрсанкциях, мировые лидеры едут в гости к Путину. Я что-то посмотрел, мне захотелось все тут же зачеркнуть, потому что если рассуждать о том, что будет, то, конечно, самое интересное начинать гадать, отталкиваясь от нового состава правительства. И здесь, мне кажется, мы можем с помощью и с поддержкой или с критикой наших читателей весь этот час отдать этой теме, потому что тема великая и по целому ряду причин. Во-первых, наверное, надо начинать с заявлений президента, которые он делал в канун 18 марта своего избрания. Было очень много таких очень таких ответственных слов о том, что правительство это будет правительство прорыва, которое должно обеспечить темпы роста нашей экономики выше среднемировых. Я скажу нашим слушателям, что среднемировые темпы нашей мировых, так сказать, даже не мировых лидеров, а существует такая корзина, в нее входит порядка 30 стран. И вот если эти 30 стран взять, то среднемировые темпы прироста нашей ихней экономики будет примерно 3%. И вот по прогнозам, опять же, существует такая же корзина неких международных финансовых институтов, которые вот тоже ежедневно занимаются программой «Что будет?», и они пытаются угадать в глобальном исчислении, что будет происходить. И вот они уже все посчитали по состоянию, скажем так, на март этого года, вот на тот самый период, когда Владимир Владимирович говорил, что нам надо обеспечить темпы выше мировых, значит, мы должны обеспечить темпы, значит, примерно 4%. Ну, раз выше, ну, хотя бы на процентик-то надо выше, да? Значит, у нас должно быть 4%. Вот мировая закулиса в виде, там, я не знаю, десятка важнейших мировых финансовых исследовательских центров уже нас и мировую экономику, в общем-то, приговорила на ближайшие, там, 5-6 лет. Все уже им ясно. И я думаю, это правдоподобно. Итак, средние мировые темпы роста экономики будут крутиться вокруг 3% по-прежнему. Значит, вот эта корзина главных государств. А средние темпы прироста российской экономики будут крутиться вокруг 1,5%. Сие означает, что через 6 лет, это завершение срока, значит, президента Владимира Владимировича, мы будем уже очень серьезно отставать от многих-многих стран. Значит, что с этим знанием делать? Да? Знание такое печальное. Они посчитали, это, знаете, такие институты, там, Европейский банк реконструкции и развития, Всемирный банк, там, значит, и так далее, такие крупные аналитики, которые не считают, это считают не для того, чтобы нас уесть и погрузить в уныние, а просто им это надо считать для того, чтобы прогнозировать, как те или иные силы будут богатеть, где есть угрозы обеднения и так далее. Это им надо для, для их развития, не для нас они стараются. Так вот, мы приближаемся к нашему правительству. Так вот, ясно было, и Владимир Владимирович сказал, что, яснее ясного, он сказал, что нам нужен прорыв. Вот с той инерцией, которую мы имели, мы опять, ну, все уже посчитано, мы будем все больше и больше отставать. И все политические и экономические, значит, люди застыли в ожиданиях. Где же там прорыв, не раздается ли песни из-за холма, как какого-то, по-моему, Салтыкова-Щедрина, не клубится ли пыль, не приближается ли команда прорыва. Ну и вот пока то, что мы заполучили, а потом же, помните, с 18 марта до 7 мая, до 15 мая, считает, 2 месяца шла такая... какая-то драка, ну, по-разному ее трактовали, драка бульдогов под ковром, или по-другому можно назвать, значит, аналитическая работа по взвешиванию на разных весах, кто же должен возглавить этот прорыв, это что за команда нашей победы. И, наконец, 15 марта мы получили этот наш окончательный список.
Мая.
Ну, по-моему, ты тоже согласишься, Саша, что общее чувство было такое, опа, что-то не героично как-то и не радикальненько.
Ну, мы увидели...
А вот какое было ощущение? Ну, помоложе, вот как?
Мне кажется, что вот была команда, она и осталась. То есть возвращение Голиковой, которая была, возвращение Гордеева. Ну, кстати говоря, довольно авторитетных и уважаемых.
Ну, в общем, я скажу
персон,
так. Но... Они все хорошие и авторитетные, все, наверное, замечательные наши современники. Но я точно могу сказать с большой долей такой наглой уверенности, что это не команда прорыва. Это все люди бывалые, это все люди очень осторожные. И, может быть, это хорошо. Но эти люди, которые сейчас, собственно, они уже ведь огласили, многие из них уже огласили свои представления о прекрасном, в том числе молодые министры, которые должны были бы, казалось, внести эдакую удаль. Ну вот Кобылкин, это новый министр, кто не знает, новый министр по энергетике. Он у нас был...
Природных ресурсов и экологии.
Виноват, да.
Главой Ямало-Ненецкого.
Да, он у нас был губернатором, и вот он пришел сейчас, это... Природные ресурсы – это, собственно, то, с чего Россия живет, да, выживает. Он сказал, ну, надо, конечно, для прорыва деньги, где их взять? Их, конечно, надо брать у населения. Налоги, займы и так далее.
Пенсионный возраст, об этом
пенсионный возраст, говорит. Да. Ну, все это здорово, классно, но у нас, кстати, вот про пенсионный возраст очень интересно надо поговорить. У нас ведь что творится, обязательно раздел пенсионный возраст. У нас ведь что творится, мы про будущее все говорим. На самом деле ситуация такая, на мой взгляд, довольно-таки тревожная, потому что предложение вытаскивать деньги у населения с помощью новых налогов, оно интересное и такое бодренькое, но население живет плохо. Это мы не просто в романтическом плане, вот плохо или хорошо, каждый по-своему оценивает, а просто...
Бедно же.
Оно просто бедно, мы просто это видим по такому инструменту, как торговля. Но люди вот, мало покупают.
Вот здесь мы поставим... Люди мало покупают. Здесь мы поставим многоточие на важнейшей теме, сделаем паузу. Сразу после короткого перерыва свободный микрофон. Звоните уже сейчас 8-800-200-97-02, телефон прямого эфира. У нас уже много сообщений, обязательно все зачитаю. И продолжим наш разговор с Владимиром Николаевичем Сунгоркиным, главным редактором издательского дома «Комсомольская правда». Никуда не уходите.
Что будет? Специальный проект «Радио «Комсомольская правда».
— Здравствуйте, я Владимир Жириновский. Слушайте радио «Комсомольская правда». Через эту радиостанцию вы узнаете очень много интересного, узнаете то, о чем никогда вам не скажут на других радиочастотах. И я уверен, что вся информация, которую вы будете получать через радио «Комсомольская правда», будет вам полезна и поможет вам принять в вашей жизни правильные решения.
Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Что будет? Это заголовок нашего эфира. Сегодня мы работаем в прямом эфире. Вадим Николаевич Сунгоркин, главный редактор издательского дома «Комсомольская правда». Я Александр Яковлев. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Что с нами будет вот с этим правительством? Я обращаюсь с этим вопросом к нашей аудитории. И вот что нам пишут все это время. Ничего хорошего уже не будет. Наша страна в глубоком упадке, полный развал. Далее. Сегодня Примаков смог бы повторить 8 месяцев выхода из кризиса? Знак вопроса. Еще одно сообщение. Все говорят о формировании некой команды, но каждый министр занимается своим делом, своей отраслью. Команда нужна в отдельном министерстве или ведомстве, а команда правительства — это, по-моему, нонсенс. Еще один вопрос. От кого и в чем мы собрались отставать. Сообщение от Сергея Кавера. Это единственный, кто подписался. Кстати, подписывайтесь и пишите, откуда вы нам пишете. Так вот, Сергей пишет: товарищи, стране не платят зарплату. А где ее платят? Там делают минимальный. Через 6 лет будет опять Медведев и так далее до конца. Никакого прорыва не будет. Не морочьте людям голову. И Михаил из Перми нам дозвонился. Михаил, вам слово. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот слушаю, да, вот смех просто иногда берет. Вот от предыдущий политолог говорил о правительстве. Ну, может быть, оно и хорошее. Может быть. Но вот одно высказывание, конечно, меня убило, и веры уже никакой нет. Вы представьте себе, вот Медведев сказал, что вот денег нет, но вы держитесь. Вы представьте себе, вы приходите домой и говорите своим детям, жене: вы, денег у меня нету, но вы держитесь. Это завтра, послезавтра, через месяц, через два, через три. И вы каждый день приходите и говорите: денег нету, но вы держитесь. Как детям и жене прожить тогда? Вот мне вот это вот убило. И после этих слов я вообще думал, его сразу с правительства уберут. А он опять председателем правительства стал. Все, спасибо.
Спасибо. Ну вот Эдуард из Новосибирска добавляет: будет кошмар.
Ну ладно, подождите, сейчас мы тут прямо ужас, еще есть еще такая фраза: хуже уже быть не может, хуже может быть всегда, вот, кошмар не кошмар, мы все-таки давайте немножко тогда так оздоровим ситуацию, все-таки речь идет о том, что будет прорыв, давайте так поспокойнее, будет прорыв или нет. Насчет прорыва никакие признаки это правительство не дает, да? Что такое слово «прорыв»? Бежать они должны куда-то или там ночами не спать. Нет, прорыв — это то самое оздоровление экономики, при котором мы будем на 4% хотя бы в год расти. Это нам надо для того, чтобы сводить концы с концами. Вот. Пока не просматривается, что, какими путями может, значит, это самое улучшение экономики произойти. Данное правительство — это не то правительство, которое могло бы какие-то надежды с точки зрения обеспечения увеличения темпов роста экономики подавать. Мы их всех знаем. И вот эти апелляции к тому, что давайте повысим еще налоги, она ни к чему
или
хорошему
пенсионный
не приведет.
Возраст,
подождите,
о чем мы
сейчас
говорили,
будет, да. Давайте по порядку. Это важные вопросы, торопиться не будем. Значит, повышение налогов ни к чему хорошему не приведет, потому что люди будут еще меньше тратить денег за их неимением, а чем меньше они будут тратить, тем больше будет коллапс в той же самой экономике, которая должна что-то производить и продавать. Вот это важный вопрос. А коль скоро люди не тратят деньги, то, значит, у нас опять вся надежда в налогах на нефть. Она сейчас растет, и, возможно, это один из факторов, почему появилось такое правительство. Цена на нефть уже $80 за баррель. Это Очень хорошие цены, я вас уверяю. При них уже, опять же, кошмар, кошмар, кошмар нам, скорее всего, не грозит, но и не грозит экономический рост. Следующий пункт, значит, это пенсионный возраст. Есть предложение его резко повысить. Ну, цифры мы все знаем, 65 лет мужчинам, 60 лет женщинам отмерить. Это интересный такой сценарий, но к чему он приведет? У нас и так чуть ли не 40% мужчин до пенсионного возраста не доживают. Женщинам получше, их примерно 25% не доживает, а тут 40. Вот они платили, обидно, он платил, вернее, с него сдирали, а пенсия не воспользовался. Если мы скакнем сразу на 65 лет, мы уже посчитано все. Мы перейдем в разряд даже не стран, а в разряд небольшого количества стран, которые замыкают список имеющихся государств. Мы где-то там в районе Замбии будем. Вот где-то самые такие тяжелые африканские страны с точки зрения количества тех людей, процента тех людей, которые воспользуются пенсией. Вот процент тех, кто доживет до пенсии, он минимальный. Он есть максимальный в Исландии, да, где там до 90 лет люди живут, и минимальный будет в России. Она войдет в худшую пятерку. Как-то это даже уже жутковато становится. Есть более щадящие сценарии, когда повышать пенсионный возраст делать будут там полгодика увеличат, mm-hmm. потом еще на полгодика. Ну, вот так вот, знаете, аккуратненько. Ну, наверное, это более здравый сценарий, но мы действительно вот сейчас находимся в таком интересном периоде, все, я, вы, наши слушатели, когда надо с большим интересом следить за, так сказать, новыми изобретениями нашего правительства. Может, надо 4% обеспечить рост, а как? Никто не понимает. А, во всяком случае, нет, сценариев есть много, но эти сценарии не принадлежат правительству. Правительство очень до, так сказать, предела консервативное, и не только правительство. Существует еще один фактор, который, значит, угрожает всю ситуацию перевернуть медным тазом. Этот фактор хорошо описан в докладе уполномоченного по правам предпринимателей Титова. Доклад уже известен, этот доклад будет вноситься президенту о том, что у нас творится с попытками создания малого, среднего бизнеса. Там полный каюк. Еще в 2015 году президент в своем послании традиционном 2015 года говорил о том, что вообще ужас происходит. Силовики, так наши замечательные, возбуждают огромное количество дел. Дела до уголовных дел не возбуждаются, но до суда не доходят. До суда доходит примерно 20%, а остальные 80% не доходят. Но в это время они, надо догадываться, ощипывают этого бизнесмена. Он, бедный, закрывает бизнес, он, бедный, ну, он бывший богатый, наверное, многие из них платят, наверное, какую-то дань, после чего дело закрывается, ну и бизнес закрывается. И вот Титов, уполномоченный, бывший кандидат в президенты, собравший что-то около процента голосов, да, оставшийся уполномоченным президента, он вываливает, значит, из своей корзины кучу новой информации. А что произошло за эти три года, вот с 2015 года? И он рассказывает очень интересные вещи, что количество этих возбуждаемых уголовных дел, которые привели в изумление президента в 2015 году, они увеличились почти в два раза. То есть, вот, представляете, было сказано, что творится, значит, почти в два раза. Разорение бизнесменов идет более ускоренно, чем в 2015 году. Ну, что значит разорение? Они создают бизнес любой, пекарню, магазин, что-то там шьют, точают. Потом к ним приходит огромное количество проверяющих, или один проверяющий, порой этого достаточно. Возбуждают уголовное дело за нарушение чего-нибудь. А нарушить у нас несложно. Вот сейчас посмотреть на эту студию. Черт его знает, может, вот эти плохо светильники висят.
Пожарная, да? Безопасность.
Пожарная безопасность.
Охрана труда.
Вот в эту стеклину можно вдолбаться, наверное, если не подумать. Ну и так далее. Какой-нибудь провод. Вон провода торчат. Вот. Короче, нам каюк. Ну хорошо, мы Комсомольская правда, там наверное, какая-то есть у нас у самих защита. Вот, и вот эти все вещи, значит, они зверски выросли, они выросли уже до 300 тысяч таких дел возбуждается в год. И бизнесу, в общем-то, работать в этой стране все сложнее и сложнее. И вот это тоже такой фактор, с которым надо что-то делать. Но, насколько я знаю, ни одного. У нас 3 структуры кошмарят бизнес. Ну, или наводят там порядок. 4. Это МВД, это ФСБ, это Следственный комитет, это прокуратура. И я бы добавил 5-ю, МЧС, да, они тоже там порядок наводят. Плюс разнообразные технические надзоры, где там люди с миллиардами, да, и так далее, и тому подобное. Итого у нас примерно 18 крупных организаций федеральных, которые могут закрыть любой бизнес к чертовой матери с самыми благими намерениями.
Сейчас мы поставим многоточие, продолжим наш разговор в прямом эфире программы «Что будет?» через несколько минут, сразу после выпуска новостей. Не переключайтесь.
«Что будет?» Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Мы продолжаем наш разговор в прямом эфире. Это программа «Что будет?». Вадим Николаевич Сунгоркин, главный редактор издательского дома «Комсомольская правда» в этой студии. Александр Яковлев. Пишите нам в WhatsApp и Viber. И, конечно же, звоните нам в прямой эфир 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира, звонок бесплатный. Естественно, в центре нашего внимания новое правительство, с которым мы будем жить, возможно, 6 лет, возможно, меньше. Посмотрим. Большое количество сообщений к нам приходит в WhatsApp и Viber. Ну и, в частности, вот что нам пишет КУМ. Человек так представился. Господин Сунгоркин, вы же сами очень успешно топили Грудинина. Что теперь разглагольствовать?
Ну, разглагольствовать — это у нас работа такая, да, на радио. Радио так устроено, будем разглагольствовать. А насчет того, что топили Грудинина, мне кажется, тоже это преувеличение. В частности, Грудинин у нас неоднократно выступал в этой студии, и давали ему сказать все, что он хотел, и он из нашей студии не уходил. И уже после того, как он перестал быть кандидатом в президент, он снова у нас побывал, да? Можно посмотреть на сайте. Вот. Ну, а что касается все-таки топить Грудинина, я не согласен, что Грудинин должен быть нашим президентом. Есть много аргументов, почему он не должен, никакого счастья не будет. Но давайте посмотрим. У нас еще одно событие, которое, значит, которое очень на многие вещи, и в том числе и на будущее наше, могут помочь открыть глаза. Например, такая ерундовина, как выборы в Венесуэле. Вот в Венесуэле это такая интересная такая история. Это, в принципе, страна, реализовавшая многие представления о прекрасном, ну, того же Грудинина и тех, кто за него голосовал и собирается дальше голосовать. Вот в Венесуэле на последних выборах победил народный президент Мадуро, и действительно народ за него, и он такой весь справедливый, там Грудинин даже в подметке не годится с точки зрения борьбы за справедливость. Но при этом, значит, людям раздают какие-то, значит, пачечки туалетной бумаги по специальным спискам. Там такая же ситуация, если не хуже, я думаю, гораздо хуже, чем была у нас в 92-м году. Вот борьба за справедливость, за коммунизм, за все хорошее, она тем, кто интересуется, к чему это приводит. Раньше у нас было, ну, собственный был пример образца 91-го года, была и есть Северная Корея, была и есть достаточно драматически живущая Куба. Ну вот добавим к ней Венесуэлу. Но с Венесуэлой вообще абсурд, потому что Венесуэла по разведанным запасам нефти, не по добыче, а по запасам нефти, находится на первом месте в мире. Вот не добываем мы больше, и
не Саудовская Аравия, и не
Эмираты. Да, по запасам Венесуэла. То есть люди могли бы жить, поживать добраньше. Но пришел к ним сначала Чавес, большой борец за все, за социальную справедливость. Потом это все усугубил тоже большой народник. Он истинно народный человек. У него ни образования нету, ни стажа работы. Его вершина была водитель автобуса он был, Мадуро. И вот он же второй раз его народ избрал. Народ избрал Мадуро. Ну, как народ? По официальным данным 46% участвовало, по неофициальным, но более правдоподобным 20%, ну, значит, 30%, наверное, процентов. Вот. И вот этот народный президент реализует все народные чаяния, которые нам близки, все отнять, поделить, поддержать с утра до вечера, значит, только тех, кто бедный. Ну, образца 18-го, героического 1918 года. И вот и всем нашим слушателям рекомендую посмотреть, почитать, как Венесуэла живет, где реализовали все эти народные чаяния. Так что вот так насчет Грудинина. А вообще он, наверное, я даже думаю, что он хороший директор совхоза, хороший предприниматель, но все-таки для президента это несколько другие должны быть качества.
Я хотел бы вернуться к вопросу Александра про Примакова. Сегодня Примаков смог бы повторить 8 месяцев выхода из кризиса.
Да, но... Да, мы же как бы ищем, а кто вот Медведев нас как бы разочаровал, и правительство такое очень консервативное. А вот в свое время, мне кажется, здесь тоже очень много мифологии, что был такой титан управления Примаков Евгений Максимович. Заслуга Евгения Максимовича, это, мне кажется, сегодня уже все разобрались, кто в ту эпоху, так сказать, работал. Он создал ситуацию, при которой не усугублялась никакими постановлениями правительства жизнь экономики. Не отягощались налоги, не свирепствовали силовики в этот период в плане навести порядок. Это было правительство, которое на самом деле за эти 8 месяцев приняло минимальное количество законов и постановлений. Это были все очень такие консервативные, пожившие люди, которые говорили, торопиться не будем, русский мужик сам все вытащит, они там разберутся. И, в общем, отпустили осенью 98-го года. Это правительство отпустило поводья, и лошадка русской экономики за эти 8 месяцев вылезала после дефолтного болота, пользуясь тем, что никто их в этот период не обижал, ничего у них не отнимал, не требовал ничего на социальные нужды там или на чего-нибудь такое. Вот, в этот период, значит, все, кто что-то создавал, все продолжали спокойно создавать и вылезать. Вот что все-таки, что было секретом Примакова. Сейчас же, смотрите, кстати, Дума в тот период тоже принимала очень мало законов. Сейчас же, смотрите, у нас с утра до вечера принимаются во всех сферах законы. Ну вот, только что третье чтение прошел закон, такой тоже очень боевитый закон про контрсанкции.
Да,
это же все ударит снова по нашей экономике. Сначала санкции ударили, теперь мы еще контрсанкциями ударим. Зато все бодры, веселы, все спасают родину. Вот при Примакове никто родину не спасал.
Ну, опять же, когда мы говорим, отвечаем на вопрос нашей программы, что будет, важнейший политический вопрос, это что будет в 2024 году. И многие говорили о том, что вот мы сейчас уже, может быть, увидим преемника, человек, который побыл губернатором, может быть, сейчас его назначат каким-нибудь министром.
Ну да, мы так не мелочимся с тобой. Да, давай сейчас про преемника. Есть ли он в этом правительстве?
Ну,
да?
Тем не менее, какие-то персоны, которые
не
пойдут на повышение.
Его. Не спрятал ли его
Путин здесь?
Потому что
несколько губернаторов, кстати, перешли.
Знаете, я скажу такую вещь вот по нынешнему раскладу, скажу так, по раскладу на сегодня. Я вам скажу, это многим не понравится, но больше всего на преемника похож Медведев Дмитрий.
Дмитрий Анатольевич.
Дмитрий Анатольевич. Вот он больше всего на эту минуту похож. Почему? Потому что все-таки он уже, получается, второй срок премьером.
Абсолютный рекорд в новейшей российской истории, кстати.
Был срок президента, мы еще к нему, наверное, больше попривыкнем. Если человек столько уже прошел огней и вод, то это не к тому, что я призываю голосовать всех сегодня уже, но кто больше всех похож, то, наверное, это Медведев. Ну, а если уж он, так сказать, не продержится эти 6 лет, это все-таки очень интересная гонка, наверное, его можно уже повысматривать среди молодых руководителей. Но их у нас много, молодых. Тут Путин сильно ситуацию запутал, потому что у нас молодых и министров у нас много. У нас, кстати, в этом правительстве, при всем при том, я думаю, рекордное количество 40-летних, вокруг 40 лет министров. Рекордное. Но другое дело, что все эти министры и все эти персонажи, они не на ключевых все-таки постах. Они, скажем так, во втором эшелоне правительства.
Дитрих, Патрушев, Носков, Кобылкин и другие.
Олег... Все молодые. Да.
Олег из Подольска нам дозвонился. Здравствуйте, вам слово, Олег.
Добрый вечер, ведущий, гость, да, программы. Вы знаете, конечно, был у нас такой президент, конечно, не хочется вспоминать его, но Ельцин. Так он сказал такую правду среди близкого окружения. А почему Путин? А он сказал, а этот борозды не испортит. Вот это все было сказано. Понимаете, вот это факт. И вы, господа, сколько там и сидели бы, не рассуждали, это правительство будет, которое ставленники, извините, чикагские мальчики еще оттуда, с тех времен, всякие там Чубайсы, Гайдары, это как там еще, Хакамада и прочие, Немцовы, вот эти все. Они будут править, пока последнюю кровь не выпьют из России. Что тут еще говорить-то, господа?
Понятно. Олег из Подольска.
Все как-то сегодня так брутально стало, пока последнюю кровь не выпьют. Все-таки... Ну, кто-то же должен руководить страной. Значит, за Путина проголосовало более, напомню...
74%.
74 или 76%.
Абсолютный, да. Еще один рекорд.
Слушайте,
кстати говоря.
Ну, давайте уважать этот выбор.
И это при первое, этом да. Относительно высокой явки, кстати.
Да,
говоря,
давайте сказать. Этот выбор уважать. Первое. Второе. Всякие рассуждения. У нас так, мы такие люди, крайности. Всякие рассуждения, что ужас. Это тоже большое преувеличение. Я подчеркиваю, что мы говорим, сможет ли это правительство обеспечить рост, обеспечить исполнение задачи президента. Президент поставил две самые главные задачи. Для широких народных масс самая главная задача – это обеспечить повышение жизненного уровня и не когда-нибудь, не при победе, так сказать, окончательный бесповоротный коммунизм, а... Он поставил это как задачу своего президентского срока, 6 лет. Значит, ее надо выполнять уже в этом году. Вот, начинать выполнять не через год, не через два. И вторая задача, это уже так более для, так сказать, руководящей публики, это выньте и положьте, обеспечьте 4% рост, ну, рост выше среднемирового, при том, что у нас сейчас 1.5%. Вот как ее будет правительство выполнять, это очень интересно. Но это не означает, что надо ругаться, обзываться, про борозду какую-то вспоминать, покойного Немцова, значит, по-прежнему шпынять. Он уже 3 года, царство ему небесное, по-моему, да?
Поставим многоточие, продолжим после короткой паузы. Никуда не уходите.
Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Здравствуйте, я Татьяна Веденеева, актриса и телеведущая. Я очень люблю слушать «Радио Комсомольская правда» и призываю вас присоединяться к моей компании. Слушайте «Комсомольскую правду».
Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Мы продолжаем наш разговор в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда». Это программа «Что будет?». Владимир Николаевич Сунгоркин, главный редактор издательского дома «Комсомольская правда» в этой студии. Пишите нам в WhatsApp и Viber на номер плюс 7 967 200 ровно 9702. Ну и, конечно же, звоните нам в прямой эфир 8 800 200 ровно 9702. Владимир Николаевич, мы много говорили о Венесуэле как о таком примере, отрицательном примере.
Я смотрю уже ленту откликов, как-то все оживились, и самые разные толкования Венесуэлы, но я просто вот сейчас читаю: в Венесуэле классический капитализм, даже не госкапитализм. Да нет, мы как раз в последние полтора года достаточно много «Комсомольская правда» писала о том, что там происходит. Там и не госкапитализм, там и не капитализм, там уже просто развал. Страна просто разваливается. И какой там, к черту, капитализм? Какие-то тут проценты называют, может быть, это все... Опять есть ложь, чудовищная ложь и статистика, да? Мы повышение... Ну, тут, наверное, люди шутят, повышение пенсионного приведет к увеличению производительности, продолжительности жизни населения. Наверное, товарищ шутит. Опять ностальгия по советской промышленности. Ну, есть же, когда я говорю про Советский Союз, я не говорю о Советском Союзе образца 73-го года, когда был, наверное, пик советского развития, а мы говорим о периоде 91-го, 90-го и 89-го года, когда все рассыпалось так, что мы же говорим про народную жизнь. Народ в этот период зубы на полку клал, так сказать, от всей души. Ничего уже не было. Поэтому не стоит тоже вот фантазировать, что дальше про этот... Наверное, он был замечательной страной, и я даже соглашусь с чем-то, но в 90-м году все рухнуло, а к 90-му году. И, к счастью, наши слушатели должны помнить, как все было. Дальше начинается толкование, а кто виноват, ну, это можно долго обсуждать. Вот интересно, во всяком случае, тоже вот у нас светлое будущее постоянно так прямо светлее и светлее. Во всяком случае, пишет наш слушатель, не называя себя... Вот при Примакове ставка рефинансирования была ниже инфляции. Слушайте, в середине августа 98 года произошел дефолт. То есть страна отказалась от всех своих обязательств. Банки, по сути, отказались от обязательств перед населением в этот же период. И началась страшная ситуация, когда, значит, людям говорили: может быть, мы вам вернем ваши вклады, а может быть, не вернем, а может быть, вы получите их в виде путевки в Египет, которая у нас тут завалялась, или, не знаю, досками, краской со склада, который нам достался от какого-то плохого должника нашего. Это же все было. Огромное количество вкладов у людей сгорело. Какая к черту ставка рефинансирования? Банки никому никаких кредитов в этот период не давали. Поэтому, дорогой товарищ из WhatsApp, не фантазируйте. Те 8 месяцев, которые правил страной Примаков, а он реальным был руководителем, потому что Ельцин у нас был хронически болен. Значит, не надо вот умные эти слова: ставка рефинансирования была ниже инфляции. Слушай, что такое инфляция в тот период? Одномоментно доллар из 6 рублей превратился в 24. Это не годовая инфляция, а разовая инфляция составила по отношению к мировым валютам, значит, в 4 раза 400%.
За одну ночь?
За одну ночь. И я подозреваю, что формально товарищи, которые нам пишут, прав, что ставка рефинансирования, возможно, была не 400%, а может быть, была 120%. Ну и что? Кому он нужен был такой кредит? Вот, кто его? И самое главное, что его никто не давал. Поэтому вот это, конечно, можно так умничать. Ставка рефинансирования была выше, ниже и так далее. Но на самом деле происходила достаточно катастрофическая ситуация в экономике. После чего все сами, как умели, выползали из этого хаоса всего. Государство в этот момент отошло, сделали вид, что мы ничего не знаем. Кириенко был отправлен в отставку, премьер. Ельцин не пошел на рельсы, он там обещал куда-то очередной раз, то ли рельсы, то ли руку обещал. Значит, и страна потихоньку в ужасе от всего содеянного. Когда вот сейчас говорят, хуже быть не может, вот вы вспомните, хуже быть может, без войны, без агрессии американских империалистов мы получили очень тяжелую ситуацию в 98-м году, ужасную ситуацию в 91-м году, нам до этих ситуаций шагать и шагать.
Еще 93-й.
93-й еще была, значит, пальба, значит, по улицам тут боевики бегали. Поэтому у нас сейчас, тут говорят, вот авенедиктовился я, у нас сейчас все классно, чудесно, за окном не стреляют, да, значит, вклады ваши в банках не отнимают, потому когда мы говорим, хуже быть не может, ну, не выдумывайте, у нас в исторической нашей памяти каждого нашего слушателя есть что вспомнить.
Даже
раздел
молодого.
Хуже.
Юрий из Москвы нам дозвонился. Юрий, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире.
Здравствуйте. Предприниматель со стажем с 92-го года, еще не банкрот и даже на свободе.
Вот. Поздравляем вас. Поздравляю. Что делаете-то? Что предпринимаете?
Мы занимаемся производством, продажей продуктов питания.
Ну, это святое. Это нужно будет всегда при любой власти.
Ну, вот я бы вас пригласил к себе. Может быть, вы мне поможете.
А куда?
Телефон же есть.
Куда?
На работу, на работу. Вот я как бы хочу...
Ну, расскажите вот нашим слушателям, у нас есть еще минут 2-3, да, что расскажите, да.
Ну, я, знаете, переброшу мостик к главному вопросу относительно состава кабинета министров.
Да.
На мой взгляд, все это полная ерунда.
Ну, вот.
Потому что кто бы там ни был, они все, у нас же, как известно, государство – это один человек.
Угу.
Вот, и все они, эти его, ну, так скажем, исполнители, реализуют как бы глобальную задачу, связанную с ручным управлением, с укрупнением всего, что можно укрупнить, с отдачей всего этого дела под...
Не, ну давайте, без теории, это у нас 2 минуты, а мы сейчас будем учебник.
Не, давайте
учебник,
я вам пример приведу. Вот. Ну вот, например, пример Чичваркина уже старый, а вот новый пример – Магнит. Вот. Ну вот договорился человек, выступал по телевизору, что там бизнес не должен быть социально ответственным, бизнес платить налоги должен, ну и так далее. Про футбольные клубы говорил. Ну, посмотрите на Ютьюбе его выступление.
Да, я знаю, я смотрел.
Вы про Галицкого, владельца сети «Магнит», который был продан компанией ВТБ, напомню.
Да, был продан, это я бы как бы так, с кавычками.
Ну, де юре, да, де юре, де факто.
Да, ну, ни вы, ни я правду не узнаем. Вот, хотя, как бы...
Слушай, ну, Галицкий, или Галицкий, я не знаю, как правильно, вряд ли сильно обеднел от этой сделки. Я думаю, он получил много миллиардов рублей, как минимум, жив, здоров, невредим, и это тоже хороший итог бизнеса. Чем мы опять из Галецкого тоже будем делать?
Вадим Ильич, у нас
драму эпохи.
Остается 2 минуты, я хотел бы к началу.
Галецкий молодец. Да.
Это правительство на 6 лет, или многие, некоторые эксперты поговаривают, что это на 2-3 года, а вот через 2 года совершенно новый состав. Там будут смотреть новых кандидатов в президенты. И вот тогда-то будет правительство прорыва,
а
или нет?
Да, а вы знаете, вот когда Медведева назначили, да, помните, была такая, ну, рокировка вот эта, да, и тоже говорили, 1 к 1 все говорили, 12-й год, да, что это ненадолго, это какое-то обязательство, а потом придет тот самый герой, значит, и как дадут, значит, и мы увидим русское экономическое чудо. Прошло 6 лет, да? Вот на эту минуту мне кажется, что так как у нас уже выработался некий большой стиль в стране, да, экономики, политики, вот в рамках устоявшегося уже большого стиля, мне кажется, Медведев минимум на 4 года. Ну, хорошо, на 3, но меньше 3 лет этому правительству я, ну, никак не дам, потому что это не в нашей стилистике, понимаете? А большая вероятность, что, опять, если не случится каких-то форс-мажоров, катаклизмов и так далее, Медведев это на 6 лет. Потому что, ну, представьте, а иначе что его назначить? А, нет, есть конспирологическая теория, тоже широко известная, что вот он сейчас проведет непопулярные реформы.
И его снимут, да.
Повысит пенсионный возраст. Но тоже не в стиле Путина. Я думаю, Путин возьмет всю ответственность за реформы, за возраст, возьмет на себя. Все-таки это слишком для Путина, скажем так, пошлый сценарий. А потом взять и свалить медведя. Ну, это не в его стиле, не в стиле Путина.
Спасибо большое. Это был Иван Николаевич Сунгоркин, главный редактор издательского дома «Комсомольская правда» и программа «Что будет?». Иван Николаевич, спасибо большое за этот разговор.
Спасибо.
Следом проект «Депутатская прикосновенность» с Виталием Милоновым и Романом Головановым, а затем проект «Что происходит?». Слушайте радио «Комсомольская правда». До свидания.
Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда».Главное аналитическое шоу страны.
Михаил Зинович Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев, Илья Савельев. Это «Главтема».
Они знают, как надо.
Мы несем свою миссию выработать мысль о том, как должно быть.
Программа «Главтема» на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20:00 по московскому времени.